Ну а мы на радио «Спутник» продолжаем разбирать то, что сейчас происходит на Донбассе. И вот во второй части нашей беседы, кстати, гость в студии у нас корреспондент РТ Роман Косарев. Роман, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
А так вот, во второй части беседы мне бы хотелось обсудить то, как живут граждане ДНР и ЛНР. Вот как они жили за те 8 лет, когда прошел референдум о самоопределении и когда были вот провозглашены до последнего времени никем не признанные народные республики. Еще раз напомню, наш WhatsApp 8-968-766-33-11. Если у вас есть вопросы по теме нашего эфира, пожалуйста, присылайте их в студию. Самые интересные мы зададим Роману. Но, знаете, начать бы мне хотелось вот с чего. Вы, корреспондент, 8 лет работали. Вообще, насколько много сейчас корреспондентов на Донбассе? Кто освещает то, что там сейчас происходит? И вот мы в перерыве говорили, вы сказали, что иностранных журналистов там прибавилось. И иностранцы удивляются. Оказывается, вот там такое было.
Да, действительно, за 8 лет, что я там работаю, мне кажется, что единственная информация, которая поступала оттуда на английском языке, происходила от меня. Иностранных журналистов в Донбассе я не видел практически вообще. Их было очень много, когда была ситуация с Боингом, трагедия рейса MH17. Да. Конечно же, там были забиты все бары, рестораны, гостиницы в городе Донецк, и они освещали эту трагедию. Они освещали, как работали инспекторы из Голландии, как работала ОБСЕ. И, конечно же, все их репортажи были заточены именно на Боинг. Мало кто из них рассказывал про конфликт в Донбассе, про то, что Украина обстреливала своих, тогда еще своих собственных граждан. Вы знаете, когда ситуация с Боингом сошла на нет, их как ветром просто всех иностранцев сдуло. И, конечно же, поэтому неудивительно, что сегодня западный читатель, западный зритель практически не знает о том, что происходило там последние 8 лет, о том, какие ужасы там творились, о том, что там погибло на самом деле около 14 тысяч человек, погибло очень много детей, стариков. Я сам своими глазами видел разорванных на части детей, да, пожилых людей, да, разрушенные дома. Я делал об этом репортажи на английском языке. Я и сейчас эти репортажи поднимаю, и некоторым особо рьяным комментаторам западных стран показывают. Говорят, вот же мой репортаж, ты этого не видел? Почему ты тогда не говорил, что все плохо, и не ставил на свою аватарку какой-нибудь, не знаю, флаг там, России, либо ДНР, либо что-нибудь еще? Они об этом просто не знали. Поэтому действительно обидно от того, что сейчас практически все мировые СМИ превратились в такой огромный желтый таблоид, да, желтую прессу. Однобокое освещение всего, что происходит касаемо специальной операции России в Украине. И блокирует и вас, блокирует и нас, да, и просто-напросто лишает нас голоса. Конечно же, очень сложно работать в этой ситуации, но это доказывает очередной раз, что правда-то наша, все-таки правда на нашей стороне.
Да, да, действительно, и вот YouTube-канал «Спутник» заблокировали, но, к счастью, есть Рутуб, где мы вещаем, потому что нас голыми руками не взять. Роман, хочется поговорить, как я уже сказал, о мирных жителях. Вот 2014 год, референдум о самоопределении ДНР и ЛНР. Как вообще изменилась жизнь граждан, которые проживали на этих территориях и проживают?
2014 год, это была моя самая первая, так скажем, военная командировка. В голове еще была какая-то романтика, можно сказать, да, что вот я еду в горячую точку. Но эта романтика как-то улетучилась сразу же после первого же обстрела, под который я попал, после первых же погибших мирных жителей. Романтика исчезла. Я понял, что нужно показывать то, как страдают мирные жители от войны. То, что война — это ад. Показывать именно это. Да, конечно же, я помню, как выходили выходили шахтеры на митинги, да, когда в ВСУ только-только начали заходить в районы Донецка и Луганска, как люди чуть ли не с вилами и с топорами шли против БТР и против самолетов, да, действительно такая была картинка, да, действительно очень быстро образовалось ополчение, ну, можно сказать, что изначально, как это всегда и бывает, была некая махновщина, да, если можно так выразиться, потому что в каждом районе была своя республика. Но на самом деле это все очень быстро организовалось. Появились органы власти, появилась народная милиция, появилась полиция, и очень быстро наступил порядок. Когда люди пошли на референдум в мае 2014 года, конечно же, все помнили, что было в Крыму. Какое было счастье и радость на лицах людей после того, как на референдуме в Крыму люди проголосовали за то, чтобы чтобы вернуться в Россию. И, конечно же, это очень сильно подействовало на умы дончан. Они тоже ожидали что-то подобного, да, и они пришли на референдум, они подавляющим большинством проголосовали, как мы знаем, примерно за то же самое, что было в Крыму, но после этого, ну, мы понимаем, что Крым был автономией всегда, Крым и Севастополь, поэтому, наверное, согласно международным законам, как-то полегче получилось это все сделать и признать. Но Донбасс после 2014 года не понимал, что будет твориться завтра. Он понимал, что Россия всегда будет поддерживать.
Но определенности какой-то не было.
Но определенности не было, да. Он понимал, что вся экономика теперь будет через Россию. Ну, и очень часто мне люди даже спрашивали, они мне говорили: Ром, скажи, местные дончане, Ром, скажи, пожалуйста, вот сколько нам терпеть осталось? Год, два, три, четыре? Вот скажи только точно, вот скажи 10, мы 10 будем терпеть. Да, только определенности дайте нам, пожалуйста, потому что уже невозможно. Ну, и, наконец-то, эта определенность у них появилась, и действительно, сейчас люди находятся в состоянии эйфории, потому что, действительно, они уже...
Виден свет в конце тоннеля,
да.
Роман, а вот смотрите, мы слышали о том, что, да, договаривались о прекращении огня. Украина регулярно нарушала эти договоренности, да, велись обстрелы. А какие еще палки в колеса вставляли украинские власти? Ну вот, например, пенсионеры, которые проживали на территории ДНР, ЛНР. Получали ли они пенсии? Откуда они получали? Если Украина говорит, что это наша территория, это наши граждане, она что-то делала для своих граждан за эти 8 лет?
Ну, для того, чтобы пенсионеру получить свои кровные, заработанные за всю жизнь деньги, для этого им нужно было выехать на территорию Украины и получить деньги там. Что для пожилых людей очень сложно, учитывая все эти блокпосты, учитывая очереди на границах. И действительно, это еще один элемент бесчеловечного отношения к своим собственным гражданам. А старички, что им делать-то? Где им эту копеечку взять? И они все равно... вот. Кряхтя, как-то там хромая, они переходили эту границу, когда они еще были открыты, контрольно-пропускные пункты, и получали, вот, потому что, ну, в Донецке, к сожалению, банковская система развита только для внутреннего потребления, да, международных банковских переводов там нет, в основном ходят наличные деньги. Я тоже очень надеюсь, что это скоро изменится, я начну ездить в Донецк не с карманами полными наличных денег, а уже с карточками, как и по всей России. Да, но да, пенсионеры, конечно же, страдали больше всех. Мне очень жалко этих бабушек и дедушек, которые пахали всю свою жизнь, и потом их заставили еще так дополнительно унижаться, чтобы получить свои деньги. Но пенсионная система работает теперь и в ДНР, и в ЛНР. Все старички, они получают деньги и там тоже. Поэтому голодных их родное государство не оставило.
А, слава богу. А что с работой? И каков уровень зарплаты? Какие профессии оказались наиболее востребованные? Может быть, наоборот, какие-то профессии отпали, из-за этого была безработица? Вот как дела обстоят?
Вы знаете, я всегда говорил, что люди Донбасса настолько трудолюбивы, настолько хозяйственны и предприимчивы, что если они станут частью России, Российская Федерация, то регион Донбасса очень скоро станет донором российского бюджета, они, вот, они по потребителям, потому что действительно они очень быстро разовьются. Даже, я бы сказал, меньше, чем за пятилетку, как говорили в Советском Союзе. Люди, ну, вы знаете, вот сейчас я, когда уехал, сложно что-то говорить про экономику, потому что произошла эвакуация, произошла мобилизация. На улицах Донецка сейчас видно только женщин, детей, пожилых людей. Молодых людей сейчас нет. Все сейчас воюют за освобождение своего региона. Но, знаете, был период затишья, я бы сказал, конец 16-го, 17-й, 18-й год, да, когда действительно экономика хоть как-то стала восстанавливаться, заработали предприятия, поступали огромные инвестиции, в том числе и из России, да, заводы, металлургия, угольные шахты, все работало, и все начало опять восстанавливаться. Сейчас, на сегодняшний день, я думаю, пока преждевременно говорить о том, как будет восстанавливаться экономика ДНР, ЛНР. Но о том, что она будет восстанавливаться, об этом можно говорить точно. Но как, пока вам я не могу сказать.
Думаю, пока никто это не может сказать. Завершим военную спецоперацию. Дальше будем думать про экономические дела. Сейчас у нас небольшой перерыв, после чего мы вернемся в эфир.
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на радио «Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте радио «Спутник». До встречи!
Продолжаем обсуждать ситуацию, которая складывается на Донбассе. В частности, мы говорим о том, как жили те 8 лет ДНР и ЛНР с момента референдума о самоопределении. Ну, давайте вспомним словосочетание, которое уже подзабылось, наверное, словосочетание «Минские соглашения», но до определенного момента это казалось безальтернативной историей развития этих «Минских соглашений». Вот на Донбассе насколько возлагали надежды на эти договоренности и возлагали ли их? И какие попытки были договориться с украинскими властями, если таковые были?
В Донбассе, в отличие от всего остального мира, понимали, что Минские соглашения в глазах Украины это вообще ничто. И они никогда не собирались им следовать. Да, вот взять, например, тех же самых военных на передовой. Минские соглашения не давали им отстреливаться от украинской артиллерии. И, конечно же, это деморализовывало очень сильно бойцов, кто находится на передовой. Как в нас стреляют, наших родных убивают, мирный квартал обстреливают, а нам говорят, нет, вы сидите, и чуть ли не количество патронов проверяли. Не дай бог, чтобы отстреливались. Да, Донбасс пытался как-то сохранить эти Минские соглашения, следовать им, несмотря на то, что в Минских соглашениях прописано, что Донбасс хоть и должен иметь особый статус, но все-таки должен остаться частью Украины. И это их, конечно же, очень сильно коробило, потому что подавляющее большинство жителей Донбасса им сказать, что вот вы все-таки часть Украины, будет единая Украина опять. Они просто вам, ну, в лучшем случае в лицо рассмеются, ну, а в худшем случае кулак шахтера, он очень большой и суровый, и бьет аккуратно и сильно. Вот, ну, поэтому Минские соглашения, ну, это какая-то фикция была в глазах людей Донбасса. Военные, конечно же, как я и сказал, им многие бойцы, даже, я знаю, они даже ушли, они уволились из армии, потому что им не давали выполнять свое предназначение, это защищать свой народ. Потому что весь мир говорит о Минских соглашениях, как о каком-то вот единственном правильном документе. И Минские соглашения также подразумевали постоянные встречи контактных групп в Беларуси, да, и в других форматах, но обсуждались на этих контактных группах обмен пленными, прекращение огня и другие вопросы тоже. И очень часто мнения, решения, предложения донецких и луганских переговорщиков просто игнорировалось. Либо как-то принималось, но как только группа возвращались по домам, все перевиралось, и ничего не исполнялось. Поэтому Минские соглашения, да, действительно, не сейчас, в каком-то очень далеком прошлом.
Хотя, казалось бы, еще совсем недавно были актуальны.
Донбасс теперь свободный. Донецкая Народная Республика уже без... уже не нужно говорить так называемые или самопровозглашенные, они уже существуют, и Донецкая, и Луганская Народная Республики. И, конечно же, люди надеются, что вот эти 8 лет ада вот буквально в ближайшее время уже закончатся, и можно уже созидать, а не горевать.
Роман, сейчас очень много говорят про информационную войну, ну, не только говорят, мы все за ней наблюдаем, и вот в связи с этим хотелось бы спросить, вот эти 8 лет, о которых мы говорим. Насколько жители ДНР, ЛНР могли получать объективную информацию, не пропаганду Украины? Насколько им урезали эти способы? Да, я говорю о закрытии телеканалов. Я говорю, может быть, как там работал интернет, связь. Вот как со всем этим дела обстояли?
Ну, что касается Донецкой Народной Республики, да, действительно, 8 лет я там работал, я не ощущал никакого информационного голода, я мог смотреть и украинские каналы, я мог смотреть и российские каналы, и всякие разные CNN с BBC-ами, как говорится. Вот, и да, я мог получить все, что угодно, да, я всегда говорю даже вот своим студентам, которым преподаю, не вздумайте читать только меня, не вздумайте смотреть только вот один источник, вы смотрите очень много всего, да, и потом формируйте свою собственную точку зрения, развивайте свое критическое мышление. В Донбассе это все присутствовало, да, там ничего никому не урезали, можно было смотреть все, что угодно. А вот что касается Украины, да, там началось вообще однобокий взгляд на вещи. Там, в Украине, сепаратисты обстреливали сами себя. Да? Там они воевали с Россией уже много-много лет. Да? Там они себе каждый день возвращали Крым. И Крымского моста, конечно же, не было. Да? Это все фикция. Да? Там они, древние укры, вырыли Черное море. Ну, до такого абсурда, конечно, все доходило. И очень жалко также людей на Украине, которые, может быть, до 2014 года, до переворота государственного, они, может быть, как-то были, ну, балансировали между пророссийской точкой зрения и непророссийской точкой зрения. Но, к сожалению, 8 лет такой вот бомбардировки, информацией, пропагандой, конечно же, их склонили в антироссийскую сторону. Но я верю, что эти люди, которые потребляли информацию без оружия в руках, все-таки они увидят правду, они увидят, что им морочили голову последние 8 лет, и они поймут, что их довели до такой степени, что у них сейчас существует абсолютно инфантильный взгляд на жизнь.
Угу. Роман, вот знаете, о чем я еще хотел спросить у вас? Эвакуация мирных жителей, да, из ДНР и ЛНР, она началась еще за некоторое время до военной спецоперации. Также, опять же, у вас в телеграм-канале я прочитал смс-ку о том, что на фоне возможной агрессии со стороны Украины священный долг и обязанность каждого мужчины стать на защиту своего дома и отечества. То есть такие смс-ки тоже рассылались. Вот когда вообще народ понял, что есть какая-то точка невозврата, когда уже совершенно точно не удастся разрешить этот конфликт мирным путем?
Ну, мы, насколько я понимаю, точка невозврата случилась тогда, когда поступили разведданные о том, что Украина, нацбатальоны начнут силовую операцию по освобождению, как они говорят, Донбасса.
И это когда должно было произойти?
В начале марта.
В начале марта. То есть буквально марта. На несколько дней
Да,
Россия опередила.
Буквально на несколько дней, буквально вот за несколько минут мы взяли и сломали все планы. Причем так называемое освобождение Донбасса должно было проходить силами именно нацбатальонов, которые пользуются тактикой выжженной земли, которые говорят, что Донбасс будет украинским, либо ничьим, без людей. Им наплевать абсолютно на жизни мирных жителей. Поэтому мы действительно были оповещены, мы признали Донбасс, были оповещены руководители республик, которые приняли решение об эвакуации, были очень быстро достигнуты договоренности с Ростовской областью о том, чтобы соорудить необходимые помещения для всех этих беженцев. Я помню, я был как раз в Донецке на бульваре Пушкина, когда объявили о эвакуации, и ну, было какое-то ощущение сюрреализма, наверное, да, потому что вот мы стоим, вот люди гуляют там, с собачками, кто-то с детьми, и никто не торопился эвакуироваться. Это был самый первый день, когда только-только объявили. Ну, я встаю на прямое включение, сказать о том, что вот сейчас была объявлена эвакуация, что-то начинается, и во время моего прямого включения началась сирена. Ну, гражданская оборона, просто ее тестировали. Никто тогда, к счастью, не напал. И тогда мне, я вот понял, ну вот, началось. Действительно, люди начинают эвакуироваться. В тот первый день мало людей уехало, но на следующий день уже мы начали считать не сотни, а уже тысячами.
Роман, вот в завершении нашей беседы, нашего эфира хочется поговорить о чем-то приятном. Ну вот, например, опять же, в вашем телеграм-канале я читал, что вы каждый год переодеваетесь в Деда Мороза и едете в ДНР и ЛНР. Я, конечно, понимаю, что сейчас на дворе весна, и вроде бы не к месту про Новый год говорить, но я хочу спросить у вас именно о праздниках, потому что все мы люди, все мы даже в самый тяжелый момент хотим, ну, чего-то хорошего, праздника какого-то, весны, наконец, в сердце. Вот опять же 8 марта было. Даже в годы Великой Отечественной войны праздники никто не отменял. Вот как вообще с этим дело обстоит?
Ох, да, действительно, это... Мы занимаемся этим каждый год. Уже 7 лет я приезжаю в Донбасс в конце декабря. Меня уже прозвали Донбасский Дед Мороз. И что мы делаем? Значит, мои помощники в Донецке собирают письма Деду Морозу. И именно не в Донецке, а не в больших городах, а именно в селах, которые находятся прямо на линии разграничения. Да? Села, которые обстреливают ежедневно. Там, где бедность, нищета, но люди как-то все равно справляются. Так вот, мои помощники собирают письма Деду Морозу. Я эти письма смотрю, и мы делаем бюджет с друзьями. Я делаю клич в соцсетях, собираю сумму под бюджет, который мы выделили. И так получается, что мы отвечаем каждому ребенку именно с тем подарком, который он попросил у Деда Мороза. Я приезжаю там в село Саханка, Стыла, Зайцево, Комсомольское, Докучаевск, где только не было за эти 7 лет. И каждый раз пытаемся в разные села приезжать. И ребята готовят утренник. И под конец утренника, когда нам все рассказали стишки, поводили хоровод, я сажусь и дарю эти подарки. Это именно то, что они написали в письме Деду Морозу. Конечно же, это слезы радости и счастья никогда не забудешь, но на самом деле это некая и для меня тоже психологическая помощь, потому что действительно за 8 лет освещения конфликтов в разных точках мира это как-то действует все-таки на мозги, да. Вот, и поэтому это психологическая помощь для меня тоже, потому что я вижу, когда я делаю клич в соцсетях, когда мне приходят эти деньги, и люди действительно помогают помогать, и, знаете, возвращается какая-то вера в человечество, да, и вот сейчас я тоже очень рад, что люди, наши россияне, всеми силами помогают беженцам с Донбасса, и меня это очень радует, потому что, ну, мы самая гуманная, самая, наверное, добрая нация во всем мире, потому что так как помогают у нас, не помогают нигде. Я очень рад, что, возможно, для кого-то послужил тоже примером. Но акции наши продолжим, но, надеюсь, в следующий раз приеду в Донбасс уже не под обстрелы, а под что-то более радостное. Кстати, дети, которые в 2014 году родились, в этом году заканчивают первый класс.
Ух ты. Да, вот по поводу благотворительности. В вашем телеграм-канале вы же тоже регулярно собираете средства, да, в помощь детям, в помощь, не знаю, кому, нуждающимся, да. Вот откликается народ? Получается собрать требуемые суммы?
Всегда получается собрать требуемые суммы. У канала RT есть проект «Дети войны». Руководитель проекта Юлия Мартавалиева. Она сейчас находится, кстати, в Донецке, в Донбассе. Она продолжает спасать детей. И да, действительно, мы привозим детей на лечение из Донбасса в Москву. Мы работаем с клиникой и Рошаля, и Готье, и у нас и онкология, и минно-взрывные травмы, и помогаем, собираем деньги на бионические протезы. Очень много детей прошли через наш проект, вот Юлия Мартавалиева и проект «Дети войны», и она до сих пор сейчас вот в Донецке помогает детям, собирает. Вот, пожалуйста, если есть у кого возможность, посмотрите проект РТ «Дети войны» в Телеграме, там много чего мы хорошего делаем.
Роман, буквально полминутки у нас эфира остается. Я понимаю, что прогнозы дело неблагодарные, но вот на ваш взгляд, когда все это закончится? Потому что этот вопрос задают себе, наверное, каждый житель и России, и ДНР, и ЛНР.
Ну, я думаю, что освобождение ДНР и ЛНР произойдет гораздо раньше, чем демилитаризация полностью всей Украины. Темпы освобождения достаточно высоки, и я думаю, что ДНР и ЛНР армии скоро перестанут сражаться, а будут помогать своему населению созидать и отстраивать свою экономику.
Ваши бы слова, как говорится, да, Богу в уши. Спасибо большое, что нашли время при вашем плотном графике, что пришли к нам в студию, рассказали о ситуации, которая сейчас происходит на Донбассе. Корреспондент РТ Роман Козырев был у нас в гостях. Ну а с вами был Игорь Ивановский. До встречи.
Спасибо.